«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 18 декабря в Чехии на 76-м году жизни скончался бывший президент страны Вацлав Гавел. Траур, объявленный в республике, продлится до 23 декабря. В связи с кончиной Гавела в Чехию поступает соболезнование из многих стран, однако среди них нет телеграммы из Кремля. Роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма в государствах Восточной Европы мы сегодня обсуждаем с ветеранами правозащитного движения Людмилой Алексеевой, представителем Московской Хельсинской группы. Она находится в нашей студии. Владимиром Буковским, членом политсовета движения «Солидарность», бывшим кандидатом в президенты Российской Федерации, и Александром Лавутом, бывшим советским политзаключенным. Владимир Буковский, Александр Лавут у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос к Людмиле Алексеевой. Добрый вечер, Людмила Михайловна.
Добрый вечер.
Когда вы впервые познакомились лично, а до этого услышали о Вацлаве Гавеле?
Ну, нет, ну, слышала-то я уже в 60-х годах, в 68-м, когда была Пражская весна, тогда тоже произносилось его имя, хотя таким главным действующим лицом событий в 68-м году был коммунист Дубчик. Гавел никогда не был ни в коммунистической партии, ни коммунистом. Ну, а как такого... Да нет, наверное, и тогда уже знали его и как драматурга, и даже как своего единомышленника. Но, честно говоря, я тогда в 68-м году не разделяла коммунистов, сторонников социализма с человеческим лицом и тех, кто их, интеллигентов, которые их поддерживали, творческую интеллигенцию, которая их поддерживала. Но различие стало очевидно, когда появилась «Хартия 77».
Вопрос Владимиру Буковскому. Добрый вечер, Владимир Константинович. Слышите,
я впервые с ним лично встретился в 90-м году. Его только-только избрали президентом. А мы в это время устраивали большую конференцию в Праге, огромную конференцию, куда пригласили представителей разных демократических движений и тенденций из тогда еще Советского Союза, из разных республик. И я попросил его открыть конференцию. Он согласился, пришел. Открыл, очень хорошую речь произнес. Ну, а потом мы еще немного с ним поболтали. И вот с того момента я его знаю. Встречались мы немного, скорее спорадически. Каких-то постоянных контактов у меня с ним не было. Но по возникающим проблемам, петициям, там, я не знаю, конференциям, мы с ним обменивались как бы информацией и иногда пересекались.
Вопрос Александру Лавуту. Добрый вечер, Александр Павлович.
Добрый вечер.
Каково было значение Хартии 77, а впоследствии Комитета защиты несправедливо преследуемых, активистом которых был Вацлав Гавел?
Хартия 77, хотя уже и так, в общем, то, что происходило в Праге, вся пражская весна очень сильно ударила. Ну, нельзя сказать всех, но очень многих. И пробудил какие-то надежды, может, и у нас что-нибудь двинется. В зависимости от того, пессимизм человек или оптимизм. А Хартия 77 это уже значительно позже, и когда уже вроде бы раздавили эту пражскую весну, и все, тут вдруг такая вспышка, я бы сказал, яркая вспышка, и это произвело очень сильное впечатление. Мы довольно быстро ее узнали. До этого тоже были документы, так сказать, которые очень поднимали, так сказать, дух, ну, скажем, 2000 тех, кто поддержал, как известно, был, там много потом, многие потом подписали, был и Вацлав Гавел. Ну вот, к 77-му году, в Харькове, в 77-м, все это как-то уже кристаллизовалось, и когда говорят, что это пробуждало надежды, вот еще почему. Потому что людей, настроенных так же, как автор, основатель этой хартии, и у нас было довольно много, но относительно, может быть, меньше относительно. Но что можно, но уже ведь все это давилось и очень сильно, тем не менее, нашлись люди, которые решились на это. И это нам помогало. Вацлава Гавела я видел, если не ошибаюсь, один раз, это не было личным знакомством, он приезжал в Москву. Здесь, в Сахаровском центре, проходила такая конференция, круглый стол, к которому он присутствовал. И это, я помню, только что это произвело очень ярко. Хотя мы и так его представляли. И радостно было увидеть.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма в государствах Восточной Европы мы сегодня обсуждаем с ветеранами правозащитного движения Людмилой Алексеевой, председателем Московской Хельсинской группы, она находится в нашей студии, Владимиром Буковским, членом полицейского движения «Солидарность», и Александром Лавутом, бывшим советским политзаключенным. Они оба у нас на прямой телефонной связи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Людмилой Алексеевой, Владимиром Буковским и Александром Лавутом обсуждаем роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма. Слушаем вопрос москвича Ильи.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Хотел бы присоединиться к соболезнованиям. Умер великий человек. На мой взгляд, вот мы услышали о Гавеле действительно в связи с хартией 77-68 году, как-то его роль в Советском Союзе не была столь яркой. Мы слышали о Эдуарде Гальштуке, реформы Отто Шика, Александра Дубчика, но вот в 77 году по различным голосам мы услышали это имя, так же, как Ежи Винсбера, который был министром иностранных дел затем. Вот мне кажется, согласятся ли со мной наши дорогие находящиеся в радио Людмила Михайловна и Владимир Константинович, Александр Павлович, в том, что величие Гавела, на мой взгляд, состояло в том, что он был очень нравственным человеком в политике. В свое время Черчилль говорил, что политика – это грязное дело для пожилых джентльменов. Но Гавел, он стал таким нравственным камертоном, его называли часто чешским Сахаровым, которых до него в политике, ну, можно только сравнить, наверное, с другим великим чехом Яном Масариком. И мне кажется, что пример Гавела показывает, что и чистота, и политика могут вместе идти, взявшись за руку. Вот я хотел бы узнать мнение наших высокоуважаемых Людмилы Михайловны, Владимира Константиновича, Александра Павловича, и хочу им признаться в совершеннейшем им почтении. Спасибо.
Спасибо. Слово Людмиле Михайловне.
Действительно, Гавел был редчайшим до сих пор политиком, который общечеловеческие ценности ставил во главу угла своей деятельности. политик, Гавел был нравственным политиком. Вот та рил-политик, которую очень часто и очень страстно осуждает наш коллега Сергей Адамович Ковалев, вот это совершенно не было свойственно Вацлаву Гавелу. И действительно, вот на его президентство выпала чрезвычайно трудная проблема, которую он прежде всего должен был решить. Словакии захотели отделения, потребовали отделения. Чехословакия маленькая страна, и отделение Словакии – это был очень болезненный удар по всему государству. И, по-видимому, болезненно воспринимался каждым чехом. Вот Гавел сказал, нельзя насильно держать, надо разделиться. И авторитет его был так велик, что все согласились с этим, с разной степенью, ну, в разной степени мучительно, но согласились. И это разделение произошло не только бескровно, оно произошло достойно, оно произошло благородно. Вот, и это огромная заслуга Вацлава Гавела и одно из доказательств, что нравственная политика может быть успешной политикой, потому что ведь все равно бы распалась Чехословакия, но нет, могла быть и кровь, а если не кровь, то сколько грязи, взаимных претензий и на поколения оставшихся оскорблений и обид. А вот он сумел сделать это достойно и благородно. Вот это нравственная политика.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, является ли пример Гавела наряду с Лехом Валенсой, может быть, Нельсоном Манделой, опытом того, когда диссидент способен стать успешным главой государства, вроде бы непрофессиональный политик, и, как выражается власти, маргинал?
Ну, таких примеров, пожалуй, больше, чем то, что вы назвали. Вообще в политике очень бывает такое, когда совершенно непрофессиональный политик вдруг приходит и оказывается очень удачным. Тут цитировали Черчилля о том, что вот политика грязная вещь, и поэтому пожилым джентльменам можно только ей заниматься. Так вот, Черчилль делал упор на слове «джентльмен». Он и говорил, что для того, чтобы в этом грязном деле, этим грязным делом заниматься и не испачкаться, надо быть джентльменом. И Гавел, безусловно, таковым был. Еще были в это же время политики, такие как Рональд Реган, Маргарет Тачер, тоже люди принципов, люди нравственные, придерживающиеся очень жестких моральных ценностей, и потому, с моей точки зрения, успешными. Мне вообще кажется, что это мнение о том, что вот политика весь грязная, и потому никакой другой быть не может, она порочна, это мнение, оно порочно. Вот именно человек нравственный, как правило, успешен в политике. Не сразу, не безболезненно, но в конечном итоге успешен. Гавел известен ведь не только тем, что вот он создал Хартию 77 и прочее. Уже будучи президентом, во-первых, как он стал президентом, это тоже замечательно. Ведь Москва, проводившая все эти перемены в Восточной Европе, называемые бархатной революцией, имела в виду совершенно другого человека. Они хотели Млынаржа, которого и привезли из Вены туда. Но вот этот самый авторитет человека нравственного и не политического был настолько силен, что тогдашнее чешское население сделало абсолютно правильный выбор в пользу Гавела. Он и впоследствии, будучи президентом, оказал очень большое влияние на развитие демократии в соседних странах, в посткоммунистических странах. Благодаря его влиянию и прямому призыву Запад все-таки принял в НАТО балтийские страны, хотя сначала очень колебались и очень возражали, боялись. И только прямой, честный голос Гавела склонил их к тому, чтобы с этим согласиться. Его примеру мы подражали по всей Восточной Европе, да и до сих пор подражают, и долго будут подражать. Это уникальный случай вот прихода не политика, писателя, оппозиционера нравственного в большую политику, где он оказался не только на месте, но и на большой высоте.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я, конечно, хочу принести соболезнования чешскому народу, это раз, и сказать, что мне очень стыдно за наш тандем, которые выразили соболезнования на смерть диктатора первыми, и до сих пор не выразили соболезнования такому великому человеку. Значит, у меня вот какой вопрос. Это по какой причине? Дело в том, что я помню, когда Владимиру Владимировичу кто-то там присудил премию какую-то, выбрали его претендентом, и общественный совет во главе с Вацлавом Гавелом выразили протест на это присуждение. Так вот, эта мстительность Владимира Владимировича уже известна, по-моему, всему миру. Это причина, что они до сих пор молчат.
Давайте спросим Александра Лаута. Это речь идет о премии «Квадриго», которую действительно хотели летом присудить Владимиру Путину, а потом из-за позиции Вацлава Гавела отозвали. Вам слово, Александр Павлович.
Я не располагаю какой-то специальной информацией, не более того, что появлялось в масс-медиа. Конечно, не на советском, не на российском телевидении. И я в этом нисколько не сомневаюсь. Твердое заявление мягкого интеллигента Гавела о том, что он откажется от своей квадриги, если очередную получит Путин, несомненно, привело к тому, что квадригу отменили. Временно или насовсем, сейчас уже несущественно. Я думаю, это очень хорошо, что вот слушатель, который позвонил, вспомнил этот случай. Он, может быть, не самый главный, но очень характерный.
Слушаем, да, спасибо, Александр Павлович. Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте. Я хочу сказать, маленькая страна, Чехия, Чехословакия, и вот она выдвинула такого человека среди своих людей, а у нас громадная Россия. У нас сколько миллионов, а у нас есть эти Гавелы. Почему у нас никаким образом такие люди не выдвигаются? Вот они просто не востребованы обществом. И вот Гавела жалко, знаете еще почему? Потому что он умер в один день с Ким Чен Ыром. Вот как тогда Прокофьев в один день умер со Сталиным. Вы знаете, вот такая вот гадкое совпадение такое. Ну, о наших властителях я вообще не говорю, они не стоят даже вот подметки Гавела. И обидно за Россию, и, конечно, стыдно. Вот сколько он нам стыда принес. Вот бомбежки Грозного Гавел выступал против этого. Ну, за нашу Россию, маленькая Чехословакия, у него душа у него болела. А наши, позор, конечно, страшный позор.
Вопрос Людмиле Михайловне, Алексею, как по-вашему, символично ли, что президент Медведев провел сегодняшний день, вот даже не высказав соболезнования, с Лукашенко и Назарбаевым? Один сегодня отмечали годовщину ареста всех кандидатов в президенты в прошлом году, это в Белоруссии, а у Назарбаева, сами знаете, что творится в нефтяных районах.
Да, погибшие и все такое. И, кстати сказать, на тоже не отреагировали наши власти. Это доказывает, что во главе нашей страны стоят политики, которые руководствуются ненравственностью, и которых нельзя назвать, вряд ли они будут останутся в памяти своих сограждан и всего мира, вообще останутся в памяти вряд ли, а если и останутся, то вряд ли с такой светлой памятью, как Вацлав Гавел. Мне бы только хотелось сказать еще по поводу сожаления, что вот в нашей огромной стране нет такого человека. Вы знаете, такие люди рождаются не в каждой стране в каждом поколении. Это редкие люди. Мы можем гордиться тем, что у нас был такой человек, наш современник, Андрей Дмитриевич Сахаров. И не случайно Гавела называли чешским Сахаровым. Действительно, оба они были люди очень благополучные и, ну, по рождению, по таланту своему заслужили это, но не провели свою жизнь просто вот, пользуясь этими, теми благами, которые им дало и рождение в хорошей семье, и талант. Так что мы можем гордиться, что наша страна дала миру Сахарова. Он умер не вчера, и поэтому как-то о нем говорить в прошлом времени был, мы уже привыкли. А вот сказать о Гавеле был, это еще очень трудно, потому что действительно, вот всегда хочется, чтобы такой человек жил на земле, жил, а не только вспоминать о нем.
Слушаем вопрос от Федора, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Да, вы знаете, я вот тоже смотрел сегодня телевидение, у меня был шок, потому что так рассказывают о диктаторе Ким Чен Ире, как будто мы действительно филиал Северной Кореи. Оказывается, все по-настоящему плачут, рыдают, и это все преподносится. Не слово о репрессиях, злодеяниях этого северокорейского режима, и также не слово о великом сыне чешского народа Вацлаве Гавеле, который привел свою страну к демократии, жертвовал жизнью, здоровьем ради того, чтобы создать новое общество. Я считаю, что это, я, конечно, соболезную, но это потери не только для Европы, где уже нет таких политиков, и я не знаю, появится ли. Это потери для всего мира. Я, насколько помню, даже Далай-Лама очень высоко ценил этого человека светлого. И довольно страшно, что в нашей стране правят правители, для которых лучше поздравить Башара Асада, Дели Кастро, каких-то извергов, вспомнить теплым словом Иосифа Сталина. Вот такие вот у нас замечательные правят нами правители.
Спасибо. Напомню, что роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма в государствах Восточной Европы мы обсуждаем с ветеранами правозащитного движения Людмилой Алексеевой, Владимиром Буковским и Александром Лавутом. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» проводит прямую видеотрансляцию с заседания организаторов митинга, запланированного в Москве на 24 декабря. Открытая инициативная группа создана по предложению политика Ильи Пономарева. Он пригласил к участию в подготовке митинга всех желающих. Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Он умер 17 декабря от сердечного приступа в возрасте 69 лет. Его сын Ким Чен Ын уже назван великим преемником. Об этом пишут сегодня северокорейские средства массовой информации. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Поиски еще 37 человек продолжаются. В Киеве на прошедшем в понедельник саммите Украина-ЕС объявлено о завершении длительных переговоров по договору об ассоциативном членстве, частью которого является соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Обстановка в Казахстане после произошедших в пятницу и субботу массовых беспорядков на западе страны полностью стабилизировалась, заявляют в МИДе республики. По официальным данным, в столкновениях погибли 15 человек. В Каире на площади Тахрир сотни солдат спецназа сегодня утром провели операцию против демонстрантов. По данным Министерства здравоохранения, убиты 3 человека. Таким образом, число жертв столкновений с полицией в центре Каира за последние 4 дня составило 14. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Польши и Швеции выступили с совместным заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором подчеркивается необходимость скорейшего освобождения политзаключенных в этой стране.
We'll be right back.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма мы обсуждаем с ветеранами правозащитного движения Людмилой Алексеевой, Владимиром Буковским и Александром Лавутом. Слушаем москвича Бориса.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло, я в эфире?
Да.
Да, я хотел сказать, вы знаете, вот то, что говорили москвичи и жители нашей России, вы знаете, у меня в душе, я даже не могу себе представить, как можно вот после того, что вот наше правительство, наш президент и наш премьер-министр ни одного звука в сторону Вацлава Гавела, понимаете, соболезнования, это ни в какие, не то что рамки не входят, это не входит даже просто в этические понятия европейского сообщества, те люди, которые окружают вы понимаете, вот таким молчанием это говорит о том, что низкая нравственность для меня это просто неприемлемо, вы понимаете?
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, такое нарушение протокола политического этикета, которое допустил Кремль, повлечет ли оно, может быть, отсутствие российской делегации на траурных церемониях 23 декабря?
Ну, вообще, строго говоря, нарушения протокола нет, потому что он не был действующим главой правительства. Но вежливость и, в общем, некий более широкий как бы подход к этому, конечно, требовал их присутствия и соболезнования. Я не знаю, дело в том, что для российской нынешней власти люди типа Гавела не представляют из себя никакой величины. Для них, ну что, сколько у Гавела миллиардов, да? Что там меряют в Кремле? Сколько у кого миллиардов? Вот. А у Гавела как бы миллиардов не было, да и миллионов тоже. Поэтому они совершенно по-своему судят. И я никак не удивлен. Хотя, в общем, это некий жест. И это будет замечено здесь, безусловно, как некий жест политический. И зачем делать им такие жесты, я, честно говоря, не знаю. Лучше придерживаться общей вежливости.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия.
Да. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня есть два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, каковы были бы последствия для России, если бы президентом России был бы Ким Чен Ир? Это первый вопрос. И второй. Можно ли как-то сравнить президентство Ельцина в России и Гавела в Чехии? Кто при этом, на ваш взгляд, выигрывает? Ельцин или Гавел? Вот эти два вопроса.
Ну, давайте послушаем Александра Павловича Лаута. В чем, по-вашему, отличие от того пути, по которому пошла постсоветская Чехословакия и Россия?
Ну, первый вопрос, так сказать, это самое. Вряд ли требует.
Риторически, да.
Шутка. Значит, второй вопрос. Тут, ну, для меня, пожалуй, тут нет сомнения. Дело в том, что Ельцин, как бы поборовший коммунизм, на самом деле, если не по образу мысли, а по образу действий, никогда не переставал быть коммунистическим функционером, секретарем обкома, хозяином. Не так сделали, не так сказали. Да. Я не буду отрицать, что были такие структуры, но все-таки стараться так сильно уж так не давить. Ну, может быть, соображений политических иначе. Вот. Ну, какое же сравнение с Гавелом? И я пойму еще минутку другую. Я думаю, очень важно еще и так сказать, генезис. Ведь с чего началась Вражеская весна? С писательского бунта. Главным, так сказать, органом массовой информации организации была газета «Литерарный новин».
Листья.
Союз писателей был. и Дубчик, и лозунг его «Социализм человеческим лицом» уже опирались на это, как, впрочем, и писатели, и еще потом сотни и тысячи других людей опирались на Дубчик. Вот, я думаю, это немаловажно.
Спасибо.
Да. Откуда произошел один, откуда другой?
Спасибо, Александр Павлович. Вопрос Людмиле Михайловне Алексеевой. Как, по-вашему, востребованы ли в сегодняшней России традиции гражданского сопротивления, неповиновения, которые своим примером являл в 70-е годы Вацлав Гавел?
Знаете, до 4 декабря я пока, пожалуй, сказала бы, что нет, не востребованы, к сожалению. Сейчас с удовольствием скажу, похоже, что востребованы. Проснулась наша страна 4 декабря или 5-го, я не знаю как, ну, после этих выборов. И это очень отрадно.
10-го главное.
Что?
10-го.
Вы знаете, это уже такой развивающийся процесс. Уже 5 декабря был митинг, который необычный для страны,
прудах,
для многих,
да,
других городов.
Да.
И 5, 6 декабря, 10 декабря – это все было реакцией на выборы 4 декабря. А ведь и в 2003 году, и в 2007 году тоже было достаточно безобразие на выборах, и тоже демонстрировалась несменяемость власти вне зависимости от воли избирателей, тем не менее такой реакции не было. Вы знаете, вот такая характерная вещь, 20 лет со времени развала Советского Союза. Народилось новое поколение, постсоветское поколение. Эти выборы чем отличаются от предыдущих? Молодые горожане, образованные горожане, пошли на выборы. Раньше они на выборы не ходили. Они говорили, политика – это не наше дело, у нас своя жизнь. А тут они пошли. Почему? Устали от нынешней власти. Захотели ее смены, и хотя понимали, что в нынешних условиях это невозможно, хотели хоть как-то проявить свою гражданственность, а когда их щелкнули по носу, сначала объявлением, что «Единая Россия» набрала почти 50%, хотя всем в городах было очевидно, что это ложь, а потом выступлениями сначала президента, а потом премьер-министра, которые решили, что с выборами все в порядке, и с любовью и преданностью им народа тоже все в порядке. Когда услышали от Владимира Путина, что на митинге 10 декабря да, там преобладала молодежь, ну, понятно, студенты, люди бедные, заплатили им немножко, по 200 рублей, вот они и пришли. Интернет взорвался возмущением, потому что, во-первых, на этом митинге присутствовал этот наш средний класс. До этого митинга даже было непонятно, есть он у нас или его еще нету. И вполне обеспеченные и самодостаточные люди были на митинге. Конечно, там были и молодежь, в том числе бедные студенты. Но они-то точно знали, что им ничего не заплатили за приход на этот митинг. А Владимир Владимирович просто знает, что если организуется митинг там наших или молодой гвардии, то надо от бюджета денежки отстегнуть. И он думает, что иначе митинги не устраиваются, иначе не бывает.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, Владимир Путин, который считает распад социалистической системы геополитической катастрофой, до сих пор боится тени бархатных революций?
Ну, с тех пор, с времен бархатных революций, были еще цветочные революции, и он, по-моему, больше их боится. Это было видно на примере Украины, вот первая, так сказать, революция Майдан, которая его сильно напугала. Он-то был уверен, что все будет сделано, как он сказал, а вдруг вот оказалось не так. И с этого момента начиная, он, как мы знаем, принял целый ряд мер, скажем, запрет на получение грантов для неправительственных организаций из-за границы, там, контроль над ними более жесткий и прочее. То есть он явно испугался такого варианта. И с того момента вот он нагнетает, там, меняет все время систему, чтобы не оставить ни малейшего шанса для подобного сценария.
Да, и Вацлав Гавел для него был олицетворением этой революции. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что когда Ельцин назначил своим преемником Путина, с ним все стало ясно, что Гавел и Ельцин – это абсолютно противоположные величины. А вопрос к гостям программы у меня будет следующий. Вы помните, когда Германия, у которой бывший канцлер Шрёдер сидит на трубе газпромовской, да, выдвинула Путина на европейскую премию. Первым, кто возмутился этим, это был Вацлав Гавел, что Путин европейской премии не достоин. Он чекист, как был, так и остался. Вот у меня вопрос. Путин, он такой мелочный и злопамятный, что запомнил, что европейскую премию ему перекрыл именно Гавел, да? Что он опустился до того, что даже не хочет почтить память такого человека, перед которым преклоняется не только весь, вся Европа, но и весь мир. Считаете ли вы, что это так же поступил и с Ходорковским? Когда Ходорковский заявил, что Путина окружают только воры, значит, по логике он главный вор, да? Так мы знаем, чем закончил Ходорковский. Вот это является еще раз доказательством, что Путин мелочен и злопамятен.
Да, спасибо, Николай. Мы уже про премию Квадрига поговорили. Вопрос Александру Лавуту. Как, по-вашему, опасается ли Кремль вот таких фигур, как Гавел или Ходорковский, которые могут из категории политзаключенных перейти в категорию руководителей государства?
Ну, я добавил еще не только государство, а неформальных лидеров, так сказать, чей авторитет зиждется не на их должностях, а на их личности и их жизни. Да, опасается. А как-то не хочется очень много про Путина говорить, но я все-таки еще одну вещь скажу. Вот все помнят это из изречений Путина, этот по сортирам, учить сортирах, а как-то подзабыли. Он довольно откровенно привел одну блатную поговорку. Кто нас обидит, трех дней не проживет. Вот эта мстительность проявилась уже многократно. И проявилась вот сейчас в отношении памяти великого человека. Ну, как говорится, нет худа без добра. Я не знаю, что хуже, если бы было отправлено такое формальное и стопроцентно лицемерное соболезнование, ну и так как сейчас оно откровение, и это чем-то лучше.
Слушаем вопрос москвича Якова.
У меня не вопрос, у меня мнение. Значит, я, конечно, выражаю соболезнования родным и близким покойного, потому что понимаю, что это такое для них утрата близкого человека. Но я все-таки хочу сказать именно о политическом портрете обсуждаемого персонажа. Потому что, вы знаете, вот и говорят, что вот он хороший там и так далее. Но для меня лично вот какая ситуация имеет значение. То, что человек поддерживал, значит, совершенно справедливо выступал против бомбежек, когда мирные жители страдали. Это у меня вопросов никаких нет. Но при этом он поддерживал бомбардировки Югославии и Белградии. Страдали тоже мирные жители. Это самые настоящие двойные стандарты. Поэтому у меня лично не кажется, что можно так однозначно говорить о нем только в светлых тонах. Спасибо, будьте за внимание, будьте здоровы.
Вопрос Людмиле Алексеевой. Гавел действительно много сделал для того, чтобы страны постсоветского лагеря перешли в цивилизованный мир и вступили даже в НАТО. Чем вы объясняете вот именно его заботу об этом и его борьбу за вот эти результаты?
Ну, потому что Павел Гавел был приверженцем общечеловеческих ценностей, и ему хотелось, чтобы как можно шире в мире были представлены государства, которые основывают свою политику, свое развитие именно на общечеловеческих ценностях. Это понятно. А вступление в НАТО, ну, это как... Потому что маленькие государства, такие как Чехия, себя спокойнее чувствуют, если они принадлежат к какому-то большому сообществу, которое может их в случае чего защитить. А опасность ведь существует до сих пор. Мы-то ведь не в НАТО. И опасность, ну и сейчас, вот непосредственно сейчас, я надеюсь, от нас опасности не исходит. Но исходя из того, что вдруг мы ни с того ни с сего затеяли войну с Грузией, кто нас знает. Поэтому Гавела можно было понять как человека, который хочет быть спокойным за будущее своей страны.
Слушаем москвича Александра.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Мир праху этого светлого человека и долгие лета памяти о нем у тех людей, кто за ним пошел, а каких лидеров мы себе выбираем, такую мы себе и выбираем судьбу. И когда Александр Исаевич написал, что не стоит деревня без праведника, как не стоит и церковь без мучеников, и стоит она на крови и на костях мучеников, и этим она и держится. Вот Гавел как раз и был для своего народа вот таким человеком.
Праведником.
Да, праведником. А вот для нашего народа мы все-таки, но он все-таки в Европе, и они уже жили немножко при демократии до коммунизма. И поэтому они уже имели возможность выбирать, так сказать, уже с опытом. А Россия все-таки, она то ли не разберешь, то ли Азиопа, то ли Евразия. Да, и поэтому она выбрала себе в лидер. Это когда, я помню, это вот был такой на первом съезде, когда выбирали лидера, и ведь выбрали действительно не Сахарова, а выбрали Ельцина. И выбрали себе судьбу. А Ельцин уже, конечно, демонстративно сбросив чекиста Каменного, как я говорил Иловайский Алексеевне, а поставил живого.
Вопрос Владимиру Буковскому. Какие, по-вашему, заветы Вацлава Гавела остаются актуальными до сих пор?
Вы знаете, он оставил довольно большое письменное наследие. Я уж не говорю про его пьесы, но целый ряд его очерков, эссе, некоторые из них так и вошли, как политические эссе, очень определяющие как бы настроение. Вот «Свобода» как раз сейчас перепечатала куски на своем сайте из его эссе. там очень много мыслей, которые останутся, и философских оснований, и объяснений того, почему, как бы не был жесток тоталитаризм, всегда будут диссиденты, и в чем эта роль, в чем это значение этой небольшой, но неизбежной и необходимой группы. Это все мысли, которые останутся надолго. Ну, они такие философские, скорее, но, тем не менее, любой думающий об этом человек неизбежно вспомнит про Гарела. Его роль, конечно, будут вспоминать в основном в связи с 89-м годом и 90-м. Это, конечно, то, что войдет в историю, в учебники истории. Но те, кто интересуется тематикой, неизбежно будут читать то, что он написал.
Вопрос Александру Лавуту. Как, по-вашему, говорят ли жизнь и деятельность Вацлава Гавела о неизбежности крушения тоталитарных систем?
Ой, боюсь сказать что-нибудь такое решительное. Особенно меня пугает слово «неизбежность». Такие очень умные люди. Один из очень умных людей, как сказал, когда говорили, что вот ну, в 70-е примерно годы, что все идет к краху, все прогнило, он напомнил, что была очень прогнившая империя, византийская, и какой-то автор, не помню сейчас кто, сказал, что вот она не может существовать, все прогнило. После этого она просто существовала еще 300 лет. Ну, не дай бог нам такой судьбы, но кто знает.
Вопрос Людмиле Алексеевой. Вот подобно тому, как в 68-м году честь нашей страны спасли те, кто вышли на площадь, как, по-вашему, спасли ли честь России сегодня те москвичи, которые пришли в посольство Чехии и оставили свои записи в книге памяти Вацлава Гавела?
Во всяком случае, они смягчили возмущение, я думаю, чехов поведением наших руководителей. Пусть они не выразили соболезнования, но нашлись россияне, которые его выразили.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
На радиостанции «Свобода» мы каждый день слышим много умнейших и грамотнейших людей. Когда они выдвинут своего Гавела и поведут страну в светлое будущее? Спасибо.
Переадресуем Владимиру Константиновичу Буковскому. Это вопрос риторический во многом.
Да, это, конечно, вопрос риторический. Но вот мы пытались 4 года назад что-то такое сделать. Конечно, понимая, что из этого ничего не выйдет. Ну, власть обеспечила себя всякими легальными барьерами, сделать так, чтобы человек, способный сделать такие радикальные перемены в стране, никогда в жизни не получил бы даже возможности избираться. Тут маленькие, значит, высокие барьеры для малых партий, и необходимость регистрации, и совершенно наглое поведение Центра избиркома, который по своей воле может любые подписи объявить фальшивыми. И никакой экспертизы, никакой процедуры для оспаривания этого решения не существует. То есть сделано все, чтобы независимый кандидат никогда не смог выдвинуться даже. А кандидат от каких-то партий не может быть независимым, поскольку партии должны пройти регистрацию. В общем, вот они создали такое серьезное минное поле, через которое пройти человек, способный на серьезные радикальные реформы, не может изначально. Поэтому я боюсь, что при нынешнем режиме, при том, как он существует, вот сделать то, о чем говорит ваш слушатель, совершенно невозможно. Будем надеяться, что сейчас режим изменится под напором как бы народной стихии, что он начнет отступать, что он начнет менять какие-то формы, чтобы хоть как-то сбросить пар из котла. Тогда, может быть, и появятся такие возможности, но на сегодняшний день их никак нет.
Вопрос Александру Лавоту. Как, по-вашему, выдвинет ли вот та волна массового протеста, которая сейчас поднимается в России, лидеров подобных, вот тем, кто возглавили бархатные революции в Восточной Европе?
Мне кажется, что непосредственным результатом этой почти стихийной волны вряд ли стоит ожидать. Но изменения в общественном сознании, вот уже теперь уже трудно говорить, что вообще нет гражданского общества. Вот эти изменения в последующем, ну, я думаю, да, будут называть какие-нибудь сроки, я бы не рискнул, да.
Как вы считаете, Людмила Михайловна, выдвинут ли лидеров сейчас нынешние массовые протесты?
Вы знаете, в современной жизни все процессы протекают гораздо быстрее, чем при наших родителях или даже при нас несколько лет назад. Поэтому я думаю, что взаимоотношения общества и нынешнего режима будут развиваться очень быстро. Приведет ли это в короткое время к появлению каких-то лидеров, ну, за которыми пойдет большинство, неизвестно. Но вы знаете, в нынешней ситуации это даже и не обязательное условие серьезных изменений. Вот эти арабские события, они все начались и пока протекают без лидеров. Достаточно серьезные события.
Спасибо. Слушайте, в программе «Время политики» после 22 часов в ней выступят депутаты Государственной Думы Дмитрий Новиков от КПРФ и Олег Михеев от «Справедливой России». Ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе обсуждали роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма. В ней участвовали ветераны правозащитного движения Людмила Алексеева. Она находилась в нашей студии. Владимир Буковский, Александр Лавут. Они были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Элина Ширяева и Елена Колупаева.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Северную Корею возглавит плейбой?
Комментарии экспертов.
Писатель Борис Акунин об общественном движении за честные выборы.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. «Болотная площадь и человеческое достоинство».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5930, 6140, 9405, 9000.